Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здоровый разговор.
Здравствуйте, друзья. Это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина, а в студии у нас врач, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор, главный врач онклиник Виталий Румянцев. Виталий Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы хотим вам сегодня рассказать о двух таких болезнях, я бы сказала, века. Болезнях офисных работников, школьников, студентов. Ну, сейчас врач меня рассудит. Тема сегодняшнего нашего заседания – язва и гастрит. Я права на назвав группы с болевыми точками в виде язвы и гастрита, или теперь уже все подвержены?
Ну, можно сказать, что, пожалуй, подвержены все.
Ого.
Если говорить о гастрите, то вряд ли существуют люди, которые в течение своей жизни не переносили воспалительный процесс в слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки.
И это всегда называется гастрит?
И это всегда называется гастрит.
А человек может об этом и не подозревать?
В общем-то, да, потому что далеко не всегда это проявляется какими-то клиническими симптомами.
Понятно. А тогда вопрос вот какой. Нужна ли какая-то профилактическая регулярная проверка, чтобы, если я об этом не подозреваю, то есть нет какой-то клинической картины, ну, чтобы это было выявлено? Или если я не подозреваю, значит, оно и само пройдет, не надо лезть лишний раз? Как считаете?
Ну, вы знаете, было бы неплохо, конечно, чтобы все население подверглось определенному скринингу. По крайней мере, это касается хеликобактериальной инфекции как причины и хронического гастрита, и язвенной болезни. Только в Москве инфицированы около 60% населения.
Вы знаете, меня очень сильно пугает хеликобактер, потому что это что-то молодое для нас, взрослых людей, новое. И вот говорят, нужно провериться. Если у одного члена семьи находит этот возбудитель, да, и гастриты, и даже язвенные болезни, хеликобактер, то, значит, все члены семьи болеют. Но вот что мне интересно. Хорошо, вся семья пойдет сдаст. Но мы же не в вакууме живем, мы общаемся друг с другом. И первый вопрос, как он передается, хеликобактер? Вот я с вами общаюсь сейчас не так недалеко. Воздушно-капельный путь или какой-то другой? А второе, как же мне обезопаситься? Ну, в семье у меня перестанут болеть, вылечимся, как-то там его утихомирим. А детские сады, школы, какие-то другие предприятия общественного пользования? Прокомментируйте, пожалуйста.
Вы знаете, подвержены инфицированию только маленькие дети. В общем-то, дети до 5 лет. Конечно, они получают эту инфекцию от своих родных и близких или контактным путем, используя, скажем, посуду общую для членов семьи. В последующие годы приобретается устойчивость к хеликобактеру и заразиться, скажем, во взрослом состоянии невозможно.
То есть вы хотите сказать, что если взрослый человек носитель этой бактерии, то он заражает своего маленького ребенка, и вот тогда это является возбудителем. А если ребенок не заражен, то после 5 лет он, в общем-то, и не заразится.
Не заразится. Это совершенно точно.
Как интересно.
Поэтому, собственно, и проводится терапия хеликобактериальной инфекции. И есть стремление уничтожить ее начисто.
Вообще на планете, что ли?
Да, повторно инфицироваться нельзя. Даже если, скажем, супруга или супруг являются носителями.
Угу. Ну, допустим, вот возьмем все-таки детскую группу, потому что у многих слушателей есть дети до 5 лет. Мы его пролечили, а он потом раз и снова идет в детский сад. А там одни и те же игрушки, все это.
Вы знаете, детей стараются не лечить до подросткового возраста.
А потом уже вылечить, чтобы они не инфицировались.
А затем уже их следует пролечить. Угу. Но, естественно, если старшее поколение в семье страдает хеликобактериальной инфекцией, то высокая вероятность того, что будут инфицированы и дети.
А как же тогда быть вот со взрослыми? Тогда из-за чего они заболевают, если они не инфицируются хеликобактером?
Вы знаете, здесь ведь происходит такая цепочечная реакция. Их инфицируют собственные родители, и так далее, и так далее, с детства. Поэтому, скажем, если речь идет, скажем, о супругах, то каждый из них имел свой источник для хеликобактериальной инфекции.
Ох уж этот хеликобактер. А можно, вы вот верите в это, как медик, что на планете можно уничтожить? Ведь она не так давно открыта, насколько я понимаю, или я ошибаюсь?
Нет, открыта достаточно давно. Но ситуация в разных регионах не одинакова. Ну, например, в скандинавских странах где-то около 20% инфицированных.
Это мало.
Это мало. Значит, в США 40%. У нас в определенных регионах до 80%.
Ого, а с чем это связано?
Какая причина, почему мы обращаем на это внимание? Дело даже не в том только, что люди имеют какие-то неприятные симптомы, мешающие им жить. Но это причина рака. В 99% случаев хеликобактер рассматривается как причина рака желудка. И естественно, да, пускай он возникает только у 2% инфицированных, но если взять всю популяцию людей, страдающих хеликобактериальной инфекцией, оказывается, что их очень много.
Серьезно. Но ученые нашли какую-то связь, вот, что хеликобактер больше встречается, например, у этой группы людей, чем у иной. В связи с питанием, вот вы сказали, скандинавские страны, там больше морепродуктов.
Нет, нет такого нет. Это связано просто с тем, что своевременно диагностировалось и лечилось.
Хорошо. Чуть-чуть более конкретные вопросы. Как вы ответите, можно ли одновременно заработать? Точнее, может ли быть одновременно и гастрит, и язвенная болезнь? Вот многие не понимают, может это быть одновременно или нет.
Может, конечно. Просто язвенная болезнь – более редкое заболевание, да?
Оно серьезнее, мне кажется.
Но оно встречается, скажем, в 10, приблизительно 12% случаев. А хронический гастрит – спутник у очень многих людей.
А какая группа возрастная более подвержена гастриту? Самая такая страдающая?
Вы знаете, я бы даже не выделил такую группу.
Но нету там по половому признаку или, я даже не знаю, какой-то регион. Из-за чего? Вот, из-за чего он возникает, кроме хеликобактера?
Очень многие причины. Значит, воспалительный процесс там может провоцироваться пищей, какими-то особенностями, так сказать, рациона человека, лекарственными препаратами, веществами с токсическим действием, да?
Что-то выброс какой-нибудь это на может заводе быть, по соседству, да?
Это может быть генетические, так сказать, факторы, ну, скажем, ослаблена защита.
А, Виталий Григорьевич, правильно ли я вас понимаю? Смотрите, Новый год, да? Вот мы трудились до последнего, там, может быть, не ели вовремя. Ну, обычный у нас образ жизни. А потом как сели за стол, как жирненького, ударили по желудку жирненьким, алкоголем это все залили. Вот это может резкой такой, такая война, объявленная желудку, кишечнику, начать гастрит?
Да, конечно.
Или это долгий
такой постепенный процесс? Нет, это может очень легко возникнуть.
Вот просто
достаточно
черное и белое.
Да, можно попить кока-колу и получить довольно приличный гастрит. Совершенно безобидный напиток.
Слышите? Безобидный напиток. Да? Сейчас все взяли и газировочку поставили в сторонку. А можно ли узнать гастрит по характеру боли? У него всегда есть клиническая картина? Или он иногда просто вот протекает незаметно? Или, может быть, у него какая-то характерная есть деталь?
Вы знаете, там могут быть самые разные симптомы. Чаще всего это болезненное ощущение в верхних отделах живота, в подложечной области, которые возникают после приема пищи.
Дискомфорт.
Дискомфорт. Часто спутником является отрыжка воздухом или кислым, скажем, содержимым.
И вот когда вот это вот все чувствует человек, ему сразу нужно обращаться к врачу или, может быть, сесть на щадящую диету и само пройдет?
Вы знаете, если этот эпизод однократный, ну, можно какое-то время подождать. Но если он повторяется, если самые различные виды пищи у вас провоцируют эти клинические симптомы, нужно думать о том, что там что-то неблагополучно.
А правда говорят, что гастрит, вот такой долго, который не лечится, на который машут рукой, он переходит в язву? Или это не связанные две болезни, просто они в одном месте?
Вы знаете, они не очень связаны друг с другом. Дело в том, что, ну, скажем, язвенная болезнь 12-перстной кишки очень часто связана с высоким уровнем кислотообразования. Угу. Хронический гастрит может протекать и с нормальным, и со сниженным.
Тогда надо их рассматривать отдельно. Я вот хотела вас уточнить. Друзья мои, итак, сегодня говорим про гастрит, про язву. У нас в гостях врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор, главный врач онклиник Виталий Румянцев. Не отключайтесь, продолжим в следующей части «Здорового разговора».
Здоровый разговор. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное – доживи.
Здоровый разговор.
Мы возвращаемся в студию. Микрофона Мария Баченина. В эфире «Здоровый разговор». Тема нашего сегодняшнего заседания – гастрит, язва. В студии «Комсомольской правды» врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор, главный врач онклиник Виталий Румянцев. Виталий Григорьевич, спасибо вам еще раз, что нам уделили время. Мы остановились на гастрите, но я сейчас буду и про язву, и про гастрит. А говорят, это то, что я в интернете нашла, и причем часто встречалась, если выпить соды, желудок перестанет болеть. Что на это скажет врач? Ведь мы так часто лечимся благодаря интернету.
Ну, я могу сказать, что сода апробирована уже десятками лет. Действительно, содой мы способны нейтрализовать выделившуюся в просвет желудка кислоту. И некое благополучие наступит, но оно будет очень непродолжительным. Почти все антацидные препараты, и сода в том числе, действуют кратковременно. Максимум до полутора часов.
Угу. То есть надо лечиться всё-таки
после
специальными препаратами.
После этого наступит резкое повышение кислотообразования, симптомы могут нарастать.
Ох, это вот мы сейчас про язву говорили, правильно?
Это касается
и гастрита.
И гастрита тоже.
Угу. А изжога – это признак чего?
Это признак того, что содержимое желудка, в основе которого чаще всего кислота, оказывается в пищеводе из-за недостаточности нижнего пищеводного сфинктера, или, как мы называем, кардии.
Это вот если выражаться понятным нам языком.
Существует замыкательный аппарат,
который отделяет пищевод,
отделяет
от
пищевод и желудок.
Это понятно, так.
И если он
плохо
открыт,
работает.
Он открыт,
так.
А имеется гастрит, то происходит все время сброс внутри желудочного давления. Срыгивание воздуха вместе
с кислотой, и вот она изжога благодаря кислоте, которая жжет там, где ее не должно
совершенно
быть.
Точно.
И это признак гастрита.
Это признак гастрита, это признак может быть гастроэзофагально-рефлюксной болезни.
В общем, это ставит врач.
Безусловно.
А знаете, чаще всего, что пугает, особенно мужчин и детей, то, как врач ставит диагноз. Надо глотать трубку с чем-то жутким на конце. Я, вы знаете, я не пытаюсь сейчас шутить, я этой штуки никогда не видела и видеть не желаю. Но я столько о ней слышала. Я никогда не боялась ни зубных, ни каких-то других специалистов. Но эта трубка, я ее боюсь. Расскажите, пожалуйста, может быть, медицина куда-то все-таки шагнула, и трубку не надо глотать?
Вы знаете, ну, отказаться полностью от эндоскопии, ну, выглядит совершенно невозможно на сегодняшний день. Да, подавляющее большинство пациентов диагностируются с помощью эндоскопия. Угу. Она может быть выполнена без анестезии, имеется в виду общей, или под общим наркозом.
Местных там не бывает наркозов.
Обработка ротовой полости для того, чтобы уменьшить рвотный рефлекс, проводится во всех случаях.
Понятно.
Значит, что позволяет сделать эндоскопию? Ну, прежде всего, увидеть ее.
Правильно. Мы в животе можно что? Пальпация? Но это не на 100%.
Мы можем увидеть, каково состояние пищевода, каково состояние желудка.
А нельзя какой-нибудь, знаете, маркер? Ну, вот я представляю себе, химики, фармацевты изобретут какую-нибудь лакмусовую бумагу.
Вы знаете, это достаточно трудно. Сейчас объясню, почему.
Да.
Ну, представьте себе, что если, скажем, запустить капсулу,
так,
то ее продвижение по пищеводу будет занимать около 10 секунд.
И не все, и не видно. Это болит.
Будет видно
у нас
только
будет
то, что она покажет, сумела зафиксировать.
А нам нужно руководить камерой.
А там требуется более тщательный осмотр. Во время гастроскопии обычно осуществляется pH-метрия, то есть определение кислотности.
А вот хеликобактер заодно можно увидеть?
Да, безусловно.
То есть все за раз, отмучиться.
И делается так называемый уразный тест.
Угу. Я еще один такой экспресс-вопрос задам, который тоже встречался очень часто. Что, если питаться бутербродами? Гастрит будет обязательно? Ты обречен на это заболевание?
Вы знаете, нет. Должен сказать, что люди питаются очень и очень по-разному. И вовсе не обязательно возникает гастрит. Ну, скажем, там эскимосы едят рыбу, морских животных, включая кожу.
Угу.
Я не могу сказать, что они страдают гастритами чаще, чем цивилизованные, так сказать, люди, живущие.
А кожа – не нужно ее есть рыбью.
Таким образом, они возмещают нехватку пищевых волокон.
Понятно. Хорошо, но тогда я зайду с другой стороны. Как врачи советуют правильно питаться, чтобы избежать этих заболеваний?
Вы знаете, это очень индивидуально.
Ну, знаете, диета номер 5, она какая-то совсем не индивидуальная. Одно могу сказать, она дико тоскливая.
Тоскливая. Все очень индивидуально. Значит, каждый человек путем проб и ошибок, значит, выбирает для себя подходящую пищу. Кроме того, у него есть желание.
Конечно.
И предпочтение.
Да.
Если вы едите сдобу, и она вызывает у вас изжогу,
то перестаньте есть булки.
Да, то перестаньте есть булки.
Да, сдобные
булки. Или ограничьте их количество.
Я поняла. Это вот здравый смысл, мне нравится. Но почему гастроэнтерологи тогда советуют все, причем, как я понимаю, есть суп? Вы советуете есть суп, Виталий Григорьевич?
Вы знаете, я могу сослаться на себя в этом смысле.
Ссылайтесь.
Я, будучи молодым человеком, никогда не любил первое. И предпочитал есть второе с хорошим, так сказать, куском мяса и так далее, и так далее. Вы знаете, изменились предпочтения. С годами, а мне уже 68, я гораздо охотнее ем первое. Да, я люблю, чтобы оно было густым, и оно как бы совмещает
Почему?
В себе и первое, и второе.
Почему? Почему люди, которые становятся старше, любят суп?
Вы знаете, мне трудно объяснить, почему это произошла метаморфоза.
Ну хорошо, суп полезен, скажите мне, как
да.
врач.
Да.
А почему он полезен? Чем он полезен, чем макароны?
Вы понимаете, какая ситуация? Все же зависит от того, что содержится в супе. Если вы только пьете
бульон,
то, в общем, ничего там хорошего в этом нет.
А раньше же бульоном лечились.
Я понимаю. Я предпочитаю супы густые.
То есть, которые как второе,
как
практически. Похлёбка.
Что-то нечто среднее между первым и вторым.
Да, это мне понятно. Как говорят на Кубани, чтоб ложка стояла.
Вот-вот.
Так, отвлеклись. Мы пока успеваем. Еще один вопрос не оставить без ответа. Отчего гастрит бывает у подростков? Я слышала, что заболевания желудочно-кишечного тракта очень сильно связаны с нервной системой, и что они первые страдают из-за всякого рода стрессов. Это правда?
Да, конечно, но у подростков есть масса других причин. Они, как правило, не очень систематически, регулярно питаются.
Ну и что?
У них часто они едят всевозможные, так сказать,
снеки да, чипсы,
пьют эти
конфеты, газировку.
Разнообразные вот напитки.
Химические,
да,
все.
Химические. И есть еще один маленький нюанс. Если мы говорим о подростках, они же в разных, так сказать, возрастных группах. Они растут.
И что это значит?
Они меняются. Есть неодинаковое развитие внутренних органов.
Хорошо, ну, допустим, мой желудок опаздывает или, наоборот, обгоняет мою печень. И что от этого у него?
Вы же, наверное, видели гастрит? Высоких молодых людей с, не знаю, 43-м размером обуви.
Да.
И худых.
Вытянутых, да, да.
В чем там держится жизнь. Я хочу сказать, что вот такой же процесс происходит и в функционировании и формировании желудочно-кишечного тракта.
И из-за этого он может страдать,
нарушение функций.
А вот эти, я верну вас, чипсы, про газировку вы уже говорили, чипсы, всякие конфеты, ну, вот все то, что мы называем закусками. Современная химия, которая считается как бы съедобной, она раздражает внутреннюю поверхность желудочно-кишечного тракта, и поэтому начинаются всякого рода гастриты. Схема такова?
У лиц предрасположенных гастрит.
Вот с хеликобактером, который.
Да. Они ее и развивают.
А если. То есть хеликобактер обожает чипсы?
Ну, я бы не сказал, что чипсы. Там провоцирующий момент может быть все что угодно.
Ладно. А если у подростка нет хеликобактера, то он вряд ли заболеет гастритом?
Нет, он может заболеть гастритом.
Угу. То есть и с этой стороны, и
значит,
с другой стороны.
Да, он может страдать аллергическими реакциями, там, непереносимостями, разнообразными.
И все-таки нервы. Нервы влияют?
Тоже влияют.
То есть напрямую?
Вот так, чтобы было понятно. Нижний пищеводный сфинктер реагирует практически на все: на стрессовую ситуацию, на жирную пищу, на чай и кофе, на алкоголь и сигареты.
Он плохо начинает работать, вы имеете в виду?
Да,
и
он
впускает
просто
в пищевод то,
всё
что...
начинается начинается рефлюксная болезнь.
Рефлюксная болезнь. Да, я только в кино слышала, в медицинских мыльных операх. Все страшнее и страшнее. Так, запаситесь там чем-нибудь, что снижает не только кислотность, но и уровень ужаса, к которому мы идем. Нам надо это знать. Язва и гастрит – это тема нашей сегодняшней встречи с врачом-гастроэнтерологом, доктором медицинских наук, профессором, главным врачом онклиник Виталием Румянцевым. Именно он в студии «Комсомольской правды». Мы вернемся.
Здоровый разговор. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Здоровый разговор.
Мы вернулись в эфир. Это «Здоровый разговор». Меня зовут Мария Баченина. В студии «Комсомольской правды» врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор, главный врач онклиника Виталий Румянцев. Виталий Григорьевич, спасибо. Не устаю вам это говорить. И будем, наверное, к язве поближе подбираться. Звучит, да, нормально? Только мы, журналисты, можем так говорить. Вы нас уж простите. А скажите, пожалуйста, можно ли язвенной болезнью заразиться через поцелуй или общую посуду? Там тоже хеликобактер играет сольную роль?
Язвенная болезнь – это, по сути, речь идет о язвенном дефекте, который может находиться либо в стенке желудка, либо в двенадцатиперстной кишке. Но причина этой язвы может быть различна.
То есть может быть и от хеликобактера,
может быть хеликобактериальный, ну так, чтобы было понятно, допустим, язва в двенадцатиперстной кишке приблизительно 80-90%. Это хеликобактериальная язва. В желудке это происходит чуть реже, где-то 50-60%. Но язвы могут быть стрессовыми.
Это как? Я понервничала?
Эмоциональные,
и у меня там...
У пожилых людей могут быть ишемические.
От сердца давление, кровеносное?
Из-за нарушения кровотока в самой стенке.
Да, это понятно. Желудка. Это понятно.
Наконец, изъязвления могут иметь лекарственное происхождение.
Тоже ясно. А у детей могут быть язвы?
Ну, они бывают, правда, крайне редко.
Реже, чем у взрослых.
Бывают, безусловно.
Язва, она... Сколько толщина стенки вот, 12-перстной кишки и желудка?
Ну, вы знаете, желудок достаточно толстый орган.
Кислоту-то надо как бы держать, растягиваться. Да.
Вот. А 12-перстная кишка более, так сказать, тонкий. Значит, язвенный дефект – это дефект, при котором страдает слизистая оболочка и подслизистая основа. Угу. Заживление его не может происходить без рубца.
А что мне от этого рубца? Вот знаете, я часто слышу и от кардиологов про рубец. Но главное, чтобы дыра затянулась. Ну, будет рубец.
Это верно.
И что?
Но повторяющаяся, скажем, язва может привести к сужению просвета.
12-перстной.
Скажем, 12-перстной кишки или пилорического отдела желудка.
И тогда пищу нужно перемалывать.
Это будет структура сужения, которая будет препятствовать нормальному продвижению пищи. Будет провоцироваться рвота,
да,
снижение веса.
Смотрите, вот о чем хочется спросить прямо сейчас. Вот мы говорим о клинической картине, о симптоматике, о причинах. А, собственно, как вот не дойти до язвы, потому что люди иногда же приходят уже на последних стадиях. Что нужно делать взрослому человеку, что нужно делать молодому человеку, чтобы до этого не довести? Только питаться желательно правильно и регулярно или что-то еще?
Нет, вы знаете, я просто полагаю, что самым правильным было бы при появлении симптомов пройти соответствующее обследование.
Не бояться всех этих лампочек с трубками.
Значит, это исследование не на хеликобактериальную инфекцию, это эндоскопическое исследование. Должно быть своевременно диагностирована болезнь.
И чем раньше, тем лучше в этом случае?
Безусловно. Потому что может быть ситуация, при которой диагностика будет запоздалой в условиях уже осложнений. Когда возникает кровотечение.
Это когда дыра в желудке.
Дыра или перфорация.
Да. Это называется, кажется, прободная язва. Да,
да? Есть так, такая язва. Есть
жуткий.
Пенетрирующая язва.
А расскажите, пожалуйста, какие характерны симптомы для язвы? Вот для гастрита вы описали.
Стойкая боль.
Больно, просто больно. Слушайте, ну... Ох, и вот если резкая и стойкая боль, то тогда можно и скорую вызвать. Такое бывает при язве? Или она нарастает? Вот что-то я хожу, что-то там поболело, прошло, здесь поболело. Или может быть вот так, что...
Интенсивность ее может быть очень разная.
Разная.
Да, безусловно, когда возникает уже, скажем, пенетрирующая язва, то есть язва, проникающая, скажем, где стенкой, дном, язва является, скажем, поджелудочной железой.
То есть, ну все уже, почти дыра.
Там возникает боль. Ну, это, собственно, дыра, только она прикрыта.
Да.
Поджелудочной железой.
И вот тут надо скорую вызывать.
Ну, здесь, да, уже скорая помощь. И то же самое, если возникает рвота кровью или появляется черный дегтеобразный стул. Это тревога.
А диета при язве – это навсегда?
Нет. Те препараты, которые используются для лечения, они вполне коррегируют все возможные, скажем, факторы агрессии. Ну, например, если принимать ингибиторы водородной помпы, высокая кислотность не страшна.
Помпа, правильно вы услышали? А то выглядит, как водородные бомбы.
Помпа. Если принимать эти препараты, то можно не бояться резкого повышения кислотообразования. В отсутствие этих лекарств диета будет иметь значение.
Виталий Григорьевич, как с алкоголем дело обстоит? Вот помните выражение «язвенники и трезвенники», да? Они рядышком идут, язвенник с трезвенником. Человек, у которого была язва, я не говорю о том, у которого она есть, там, наверное, сухой закон обязателен, а у которого была, ему пить нельзя больше никогда? Или тоже вот с этими ингибиторами можно?
Вы знаете, в принципе, это можно.
Ну, полноценный образ жизни. Я не говорю алкоголизм, я говорю,
абсолютно
как мы все.
Полноценный
мы
образ жизни.
Мы же выпиваем все иногда алкоголь.
Абсолютно полноценный образ.
То есть, правильно я вас понимаю, что современные препараты, они действительно обеспечивают нам полноценный образ жизни,
да.
Все, что касается заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Да.
И даже таких серьезных, как язва.
Просто иногда бывают симптомы достаточно назойливые.
Угу.
Ну, к примеру, допустим, не закрывается сфинктер, угу. который между желудками и двенадцатиперстной кишкой, и хронический гастрит развивается в результате заброса желчи в желудок. Там появляется эрозия.
А желчь у нас двенадцатиперстной?
Двенадцатиперстной.
А в желудке кислота. Так,
да.
Мы всё, я представляю себе весь этот путь.
Поэтому возникает достаточно большая сложная картина. Скажем, в пищевод может попадать и кислота, и желчь.
Да вообще как бешеная смесь. Тоже водородная бомба уже получается, а не помпа.
Получается и кислотные, и щелочные рефлюксы у одного пациента.
Вот. А вот смотрите, человек пишет, я тоже посмотрела, вопрос такой распространенный, прямо от первого лица заданный. У меня повышенная кислотность желудочного сока. Значит ли это, что я больше рискую заработать язву, чем люди с пониженной кислотностью?
Да.
То есть это надо контролировать, раз человек об этом знает.
Да, надо контролировать.
Еще раз к лечению. При язве тоже нужно проводить, все время боюсь ошибиться и не выговорить, гастроскопия, правильно? Ведь тоже при язве проводится.
Да.
Да. И сейчас это самый верный способ поставить корректный диагноз, да?
Да, это так.
А расскажите, пожалуйста, сколько длится вот эта процедура и какие ощущения испытывает пациент, чтобы мы как-то...
В зависимости от тех исследований, которые выполняются в ходе эндоскопии, это может быть очень коротко, это может быть подольше. Значит, если это без общего наркоза, ну, есть неприятный момент – это введение гастроскопа через глотку.
Ну, вот именно этот момент, когда пищевод. Должен его как бы проглотить,
да,
это что-то инородное.
Там рвотный возникает рефлекс? Рвотный
конечно.
Рефлекс. Это неприятно.
Угу.
Как долго?
А когда уже внутри, погодите, вот
нет,
он уже...
Нет, там уже никаких уже ощущений нет.
То есть...
Это только при введении и выведении.
А вот то, что я чувствую у себя в глотке эту трубочку,
да.
это все время будет неприятно?
Вы знаете, но это терпимо.
Не больно?
Это неприятно только, вот это... только тогда, когда происходит введение.
Хорошо, так, внутри. Нужное время действует врач. Раз это терпимо, значит, это терпимо. Потому что об этом страшно просто думать.
Нет, это терпимо.
Ага.
И как долго это продолжается? Ну, я не знаю, 5-10 минут.
Ну, ясно. А вы советуете... Кому под общим наркозом на это решаться?
Есть люди с очень мощным, сильным рвотным рефлексом.
И чтобы не захлебнулись?
Те, кто безумно этого боятся.
Да, да, есть такие.
Часто приходится делать детям, поскольку они могут
но они
быть
не дадут
активно
этого
подвижны
сделать, конечно.
И будут мешать, препятствовать.
Угу.
Вот, приблизительно так.
Итак, что мы можем... резюмировать. Мы можем резюмировать то, что профессор Румянцев советует всем обследоваться на хеликобактер. Это важно, что за заражению хеликобактером, который является очень распространенной, не абсолютно, но распространенной причиной и гастрита, и язвенной болезни, и это не на 100%, там могут быть и другие причины, я напоминаю. Так вот, заражению этой бактерии подвержены дети до 5 лет, заражаются они от своих родителей, лечиться надо все вместе. Если вы старше, то вы не заразитесь, но, тем не менее, вы можете быть носителем с самого детства и просто об этом не знать. И еще самое важное, если вы чувствуете дискомфорт, и это не единожды, а вот регулярно, и уж я молчу про боль, да, я начинаю с самого малого, то сходите к врачу. Я ведь не зря сейчас спросила Виталия Григорьевича вот о том, как проводится гастроскопия, чтобы вы... Ну, действительно, к этому морально подготовились. Все же мы взрослые люди. Берегите себя. Виталий Григорьевич, спасибо большое. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, главный врач онклиник, профессор Виталий Румянцев был сегодня у нас в студии. Спасибо.
Здоровый разговор. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск. 89,8.
91,5.
Владивосток.
94.
Калининград.
107,2.
Я влюблен в тебя, Россия.
Казань. 98,0.
Нижний Новгород. 92,8.
Санкт-Петербург.
92,1.
Волгоград.
96,5.
Москва.
97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.